Всем привет! Добро пожаловать на Seller Board Show. Меня зовут Влад. Сегодня у нас в гостях Павел Жердев. Поговорили о модели продаж на Amazon, которая называется онлайн-арбитраж из Китая. Для меня это была новость. Я об этом никогда не слышал, не знал, что так можно. Так что лично мне было очень интересно. Мы обсудили порог входа, сколько нужно вложить денег. Забегая вперед, скажу, что относительно немного. Если сравнивать, например, с private label, как правильно выбирать товар, особенно на что нужно обращать внимание, и как проверять, собственно, товар, который мы выбрали, на интеллектуальную собственность, то есть мы не хотим нарушать ничьи права, естественно, как торговаться с китайцами, как получить первую тестовую партию. Собственно, на что вообще обращать внимание, когда мы тестим, потому что мы не хотим сразу же вбухивать много денег в товар, хотим начинать потихоньку его тестировать и расти медленно, чтобы сильно не рисковать. Вот. Также по ходу дела Павел поделился парочкой интересных историй и лайфхаков. Так что смотрите, будет интересно. Нажимайте, пожалуйста, лайк, если вам нравится эта тема или вообще наш канал. И не забывайте на него подписываться. Для нас это очень важно. Если у вас есть вопросы, комментируйте. Все ссылки будут в описании. Так, Seller Board – это наш сервис анализа прибыльности для продавцов на Амазоне. Sellerboard.com. По ссылке в описании вы получите бесплатный триал. У нас куча разных полезных тулзов в пакете, и мы постоянно работаем над новым функционалом. Так что, если вы еще не видели или не пользуйтесь, кликайте по ссылке и пробуйте бесплатно. Всем привет! Добро пожаловать на Seller Board Show. С вами Влад, мой сегодняшний гость Павел Жердев. Привет!
Привет!
Спасибо, что пришел. Паш, расскажи нам, пожалуйста, о том, как ты пришел на Amazon.
Ты знаешь, совершенно случайно, я в 2015 году услышал ВКонтакте подкаст какого-то чувака, который так здраво рассказывал про Amazon. Я заинтересовался и пошел к нему на обучение, на самом деле. Uh-huh. Обучение было не очень качественно, но и слава богу, потому что я стал сам разбираться, что вообще происходит. Добавился на Фейсбуке во все группы существующие, там их было очень мало, на самом деле, стал копать информацию. И сам потихонечку разобрался. Угу. Так получилось.
Ты занимаешься этим full-time? У тебя есть еще работа?
Сейчас да. Сейчас да, но я около 2,5 лет занимаюсь прям этим full-time. До этого я совмещал с работой. То есть, когда я понял, что у меня работа занимает много времени, приносит в 2 раза меньше дохода, чем Amazon, я понял, что я занимаюсь совершенно не тем. И понял, что нужно заниматься именно Amazon. Потому что разрываться очень, скажем так, стало сложно и не имело просто смысла.
Угу. Как быстро ты вышел на full-time доход?
Я занимаюсь с 2015 года, с конца. Где-то около 2 лет у меня ушло на то, чтобы, скажем, неплохая моя зарплата была превышена в 2 раза доходом с Amazon.
Угу. Окей. Давай так, начнем, может быть, с модели. Я знаю, что у тебя не совсем стандартная модель. Расскажи нам о своей модели, как ты торгуешь?
Она не совсем не стандартная, это обычная модель, называется онлайн-арбитраж из Китая. Что это значит? Мы завозим на существующие листинги китайские товары, но очень часто спрашивают, прямо один из первых вопросов, а законна ли эта схема, да, и вообще она не запрещена ли. Она абсолютно законная, мы не нарушаем никакие торговые марки и права, потому что я против завоза контрафакта, я знаю, такие стратегии есть, но я таким не занимаюсь, просто потому что, во-первых, это очень будет недолгосрочно, во-вторых, я сам просто покупаю очень часто в магазинах свои вещи, да, например, какие-то, я хочу, если я заказываю кроссовки, там, не знаю, эко, да, то я хочу, чтобы они пришли мне на настоящие, не подделки, поэтому я, даже с точки зрения моральной, никогда не завожу никакие подделки. Это обычные китайские листинги, на которых мы продаем.
Окей, то есть, в принципе, онлайн-арбитраж, вы закупаете какой-то товар, где есть уже, может, какая-то китайская марка или никакой марки нет, пересылаете его в FBA, и, ну, в Amazon и торгует, ну, уже Amazon отсылает Мы дальше, получили... дальше по схеме арбитража.
Да, то есть, получается, мы завозим товар по FBA, покупаем какую-то небольшую партию для теста, продаемся, все хорошо, то закупаем, соответственно, большую партию.
Окей. И это твой основной, твоя основная модель, или у тебя есть еще там private label? Или...
Сейчас это основная работа, основная, да, моя деятельность. У меня достаточно, достаточно большие теперь уже партии. Я вожу морем, ну, пока что не контейнерами, но прям палетами, так мы уверенно возим. PL я тихонечко начинаю, у меня есть торговая марка, но пока что PL для меня сложен, честно говоря, и непонятно немножко, как люди заходят в него, ничего не понимая с Китаем, потому что с китайцами очень много есть своих нюансов. Такие очень своеобразные парни, очень, мы с ними очень, очень разные, конечно.
Да, да, я могу подтвердить из своего опыта.
Я про Китай могу, на самом деле, сказать там пару историй, просто чтобы вы понимали, насколько мы с ними совершенно разные.
Ну, давай, наверное, начнем с этого. То есть я знаю модель онлайн-арбитраж, но обычно, поэтому я сказал, не стандартный, но, может быть, это просто я никогда не слышал. Но обычно онлайн-арбитражеры покупают онлайн в Америке, а ты покупаешь в Китае. Вообще, почему это, в принципе, выгодно, почему это работает?
Так, у меня так сложилось, скажем так, исторически, да, то есть я с этого начал, я пробовал арбитраж внутри США, но мне не понравилось, что мой же преп, покупая мне товар, и сам его завез, и еще при этом был жесткий демпинг. Я понял, что какая-то совершенно дичайшая история, мне она не нравится, поэтому я ушел обратно в Китай. Ну и на самом деле по Китаю мне нравится маржинальность бизнеса, потому что она достаточно такая хорошая. И опять же, это все-таки такая ступенька к PL, потому что я все-таки, мне нравится PL, я хочу его выстраивать, и я теперь, по крайней мере, понимаю, как с китайцами работать, чего от них ждать, чего от них не ждать. И поэтому я буду выстраивать PL, да.
Окей, маржинальность. Много вопросов. Давай тогда еще один для начала. Сколько нужно денег, чтобы начать?
Смотри, бытует мнение, что якобы там со $100 можно начинать. На самом деле это, конечно, абсолютно неправда и, конечно же, бред, да, такой инфо-цыганский. Нужно где-то около $1000, плюс-минус. Я рекомендую с этой суммы начинать, потому что если сумма сильно больше, то начинает, конечно, такое желание есть строить мост вдоль реки, понимаешь, когда денег много, ты начинаешь разбрасываться и не перестаешь четко анализировать листинги. А когда $1000, то ее, в принципе, это не такая большая сумма, чтобы прям как-то переживать и очень сильно как-то вот рисковать, да? Ну и в то же самое время это где-то 2-3-4 партии первоначальные тестовые товары, на которых ты уже понимаешь, как происходит полный цикл взаимодействия с китайцами. То есть это все строится.
Какую можем ожидать маржинальность или return on investment?
На самом деле маржинальность от 20% до 300%. Она бывает очень разная. На первом этапе, конечно же, она будет какая-то не очень большая, потому что я рекомендую начинать с тестов, потому что все-таки это наше все. Мы не можем на новый непонятный нам листинг, даже если мы его проверили там 100 раз, завести сразу же палет товара, потому что это может закончиться очень большой бедой. То есть сразу же пойти и срубить денег на Amazon, это не такая история, такого не бывает, да? Поэтому покупаем какую-то совершенно минимальную партию товара, там 50, может быть, 100 штук, и завозим его просто авиадоставкой, DHL, там все, чем угодно, и тестируем листинг сначала. А потом уже на своих партиях мы получаем большую маржинальность за счет того, что мы довозим ее быстрым морем или просто морем и уже покупаем какую-то большую партию.
Окей. Слушай, давай тогда разбираться с самого начала. То есть самый первый этап, я так понимаю, это поиск листинга, поиск товара.
Мы начинаем с поиска на Amazon. То есть мы сначала ищем товар, а потом уже под него ищем этот же товар в Китае.
Окей. Какие критерии? Вот захожу на Amazon. Что дальше?
Собственно говоря, мы ищем товар, который не защищен торговой маркой, на котором нет логотипов. Желательно, чтобы была не одна фотография. Товар достаточно должен быть не очень большого размера, не очень тяжелый, но это все, конечно, относительно, потому что мы товары можем, конечно, и морем привезти. Но я бы начинал все-таки, если мы говорим про новичков, то какой-то товар, чтобы его можно было завести воздухом, да, и очень немаловажно, чтобы товар был максимально простой, чтобы невозможно было что-то в нем сделать не так, потому что если мы говорим о каком-то там, не знаю, каком-то сложном техническому устройству, то вы должны понимать, что брака будет много, потому что мы по арбитражу не заказываем инспекции товара. Uh-huh. Это все-таки наша маржинальность съедает, да, там доход не такой, как на PL. Поэтому нужно очень здраво подходить к выбору товаров, на самом деле.
Окей, то есть синхрофазотроны не завозить?
Ни в коем случае.
Окей.
И хрупкого, потому что я завозил хрупкие вещи, и пронечного возврата было просто миллион, конечно.
Угу. А хрупкие, типа стеклянные, например, да? Или...
Да, там были запчасти, условно говоря, лампочки, угу. И, конечно, угу. Просто было невероятное количество возвратов, и, конечно, там было ужасно.
Окей, объясни, пожалуйста, что значит нету марки вообще? Это значит, что, не знаю, может, возьмем какой-то пример, давай, я всегда говорю скакалку. То есть это скакалка какого-то стандартного дизайна, который, в принципе, вообще нет марки, который кто-то завозит и продает в Америке.
Смотри, да, это бывает как два варианта. Бывает вариант, бывает вариант, что это какой-то заброшенный PL, да, uh-huh. То есть, например, начинал и, например, просто бросил листинг, да, мы его просто поднимаем и на него завозим. Либо uh-huh. Кто-то там создал листинг просто совершенно стандартный, например, не знаю, может быть, какие-то силиконовые формы, например, какие-то, uh-huh. Да, допустим, популярные там. Как раньше было популярно гарлик прессы, да, то есть uh-huh. Как у нас вот эти вот силиконовые какие-то формы. Они, у них нет логотипа, нет торговой марки, их продает там больше 2-3 FBA. В принципе, если нас все в этом плане устраивает, мы можем тоже завозить.
Вот количество FBA-продавцов, это какое имеет значение?
Смотри, если он там один FBA-продавец, мы по кипе видим, что он там все время был один, даже если не торговой марки, то нужно понимать, что в этом мире же не так, все не случайно, да, то есть какая-то, видимо, есть подвох, он защищает свой листинг, поэтому, конечно же, мы стараемся на такие листинги не заходить, то есть FBA-количество должно быть хотя бы 2-3.
Окей, вот это важный момент с моей точки зрения. Ты знаешь, я тоже продавал в самом начале моей карьеры PL-щика, я продавал продукт, у меня не было на нем марки. Ну, просто я, в принципе, тестер, я создал листинг вообще без марки. Потом я добавил туда марку, поменял фотки. Но в принципе, нужно марку задавать, когда ты создаешь листинг. Да? То есть там что-то нужно написать. Вот, но я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, конечно, на меня там атаковали, но я защищался. Вот.
Я еще хотел добавить, да, что я, например, своим ученикам всегда говорю, что мы не хайджекеры. То есть, допустим, если, например, мы находим какой-то листинг, который нам нравится, да, он без торговой марки, но там есть тот продавец, который листинг создавал, и он там один, мы к этому листингу не цепляемся. То есть я жестко против хайджекинга, потому что это очень... Во-первых, это очень плохо с моральной точки зрения, да, мы такие честные пираты, да, скажем так. Во-вторых, мы сами идем к PL, поэтому это очень плохая история. Тем более, это может все закончиться просто тем, что тебя сделают выкуп, и пожалуйста.
Ну, понятно, неприятно ввязываться в бой. То есть люди будут защищать свой бизнес, конечно. Окей, то есть мы нашли товар. Ты сказал, что можно, есть вариант, когда есть на нем какая-то марка. Какие вот, на что смотреть? Как бы что, должно быть какое-то китайское слово?
Или... Смотри, я, честно говоря, уже вот весь опыт китайские товары просто вижу. То есть я открываю листинг, понимаю, китайский это товар или это не китайский товар, да? Но самое важное, чтобы не было торговой марки. То есть если торговая марка есть, то, конечно же, соваться туда ни в коем случае нельзя, конечно.
Как ты поймешь, это торговая марка или не торговая?
Да, очень просто проверяется через USPTO, либо через Justio. Смотришь просто в кипе вкладочку дата, и там же все указано. Там есть вариант, лейбл.
В принципе, тебе нужна кипа. Значит, ты видишь, сколько продавцов было, видишь там развитие цены, бестселлер рынка, примерно можешь оценить, сколько продаж в день. Видишь цену, знаешь, наверное, свою закупочную цену, и можешь посчитать, будет ли у тебя маржа.
Да, конечно. Мы отталкиваемся от какого-то от цены, которую нам дают китайцы на тест, да, то есть мы закупаем минимальную партию. Ну и, соответственно, мы понимаем, что в следующий раз маржинальность, скорее всего, будет больше, если там по кипе не будет, конечно, каких-то резких скачков вниз цены. Но опять же, только тесты покажут. То есть мы можем предполагать все, что угодно, но пока мы не завозим товар по факту и хотя бы тестовую партию не подаем, мы не понимаем, что еще может быть. Потому что на самом деле, может быть, сейчас листинг безопасен, а завтра он становится опасным просто потому, что там кто-то отжимает себе листинги. Это же, ты понимаешь. По этому поводу я могу дать небольшой совет, как попробовать себя немножко в этом плане обезопасить.
Давай.
Я делаю очень просто. Я создаю шипмент, то есть я отправляю товар, но после этого я захожу в инвентарь и листинг закрываю. То есть я выбираю closed listing. Что получается? Товар приходуется, все в порядке, без проблем. Он появляется у вас в инвентаре. Вы еще раз проверяете листинг, уже когда товар у вас уже на FBA, проверяете. Если все хорошо, ничего не изменилось, просто нажимаете релист, и через полчаса у вас листинг будет активен. Просто это на самом деле экономит вам кучу нервов, потому что такие случаи, когда листинг отжимали во время того, как товар был в пути, он часто и сейчас все чаще. То есть раньше это было не так все активно, сейчас прям вот очень активно происходит.
Слушай, что значит отжимают? Это значит поменяли картинки и текст?
Меняют тайтл, меняют бренд, меняют фотки, и все, и пожалуйста. И там может быть торговая марка. То есть ты приехал, у тебя товар пришел, на тебя сразу же жалуются, и все.
Неправильный у тебя получился товар. Да, а что делать, собственно, если это произошло?
Искать другие листинги.
А, окей, тогда другой вопрос. Может, мы немного забегаем вперед, но у меня же уже в FBA, как мне его перевести с одного?
Раньше... Буквально еще, может быть, месяц назад работала так называемая техника ремапа, то есть можно было перенести товар, не вывозя его на преп, но, к сожалению, сейчас уже все. То есть сейчас только вывоз на преп, переклейка новых SKU и завоз на новый листинг. Сейчас, к сожалению, ремап перестал работать.
Окей, хорошо. Ну, плохо, конечно, но интересно это знать.
Мы, к сожалению, работаем в тех реалиях, которые есть, мы ничего поменять не можем, поэтому нам приходится только подстраиваться.
Давай теперь поговорим о втором шаге. Окей, выбрали товар, вроде ничего. Что дальше? Надо договариваться с китайцами.
Да, по поводу китайцев, на самом деле, я хотел тоже немножко такую холиварную тему затронуть. Я рекомендую начинать работать с Alibaba. Хотя сейчас очень модно ее ругать, говорить о том, что Alibaba — это посредники, это там вот не фабрики и прочее-прочее. Это все правда. На самом деле, да, есть даже такие, знаете, менеджеры, которые там глаза не видели фабрику, на которой они закупают товар. Это реально правда. Но в арбитраже мы зачастую работаем именно с посредниками просто потому, что у нас очень маленькие тестовые партии. То есть, когда ты пишешь на завод, что тебе нужно, допустим, да, там 100 штук товара, они тебе говорят, ты классный, мы классные, но бери 5000 штук, да, или там 10 штук. А ты говоришь, нет, давайте мне 100. Они говорят, ну вот, чувак, извини, пожалуйста, набери хотя бы там, хотя бы 4000. Поэтому в этом плане посредники нас очень выручают, потому что посредники нам могут дать 50 штук, 100 штук для теста, потому что завести сразу на новый листинг 5000 штук товара, который будет подаваться, не знаю, там, по 5 штук в день, это...
Очень странно.
Просто полное самоубийство, потому что если что-то пошло не так, то у вас куча замороженных денег, вы просто там будете продавать аккаунт с товаром. Вообще вот надо.
Да.
Плюс еще Alibaba, знаешь, такое, что они говорят с тобой по-английски, да, скажем так, то есть можно с ними договориться. И есть страхование сделки, понятное. У них в Alibaba встроено страхование сделки, credit assurance, они берут сверху 3% от суммы, ты оплачиваешь, и если что-то происходит не так, то в очень большом количестве случаев тебе идут навстречу. Да? И еще плюс в том, что доставку на первоначальных этапах могут делать сами китайцы, то есть преп не нужен, они сами спокойно клеят твои SKU, все лейблы на товар и сами его отправляют, да, в отличие от того же самых там 88 и прочего, ты просто вводишь на Alibaba свою карточку, оплачиваешь напрямую, все делается сильно проще, хотя есть, конечно, свои нюансы. Если мы говорим про площадка, которая есть в Китае, там 16,88 и прочее, да, там дешевле на самом деле, но мы должны понимать, что это вот то, что разница какая-то там 10-15% на цене, ты отдаешь посреднику за выкуп товара, потому что ты не можешь оплачивать товар, не находясь в Китае, ты не можешь оплатить из России, например, да, допустим, там откуда-то еще, ты обязан будешь его выкупить и привезти себе на преп-центр в Китае. Это время, это какая-то небольшая, но все равно деньги преп-центру за наклейку наклеек. И плюс ты еще теряешь на том, что, опять же, пока там сформируется груз у форвардера, у преп-центра, это будет еще долго ехать. Поэтому с Alibaba все-таки сильно проще.
Да.
Редко, что о которых я тоже расскажу, есть свои, скажем.
Я, насколько помню, в 1688 там, во-первых, там проблема, что они не говорят по-английски, то есть большинство. Да. Во-вторых, у многих нет лицензии на экспорт, походу, в Китае. Я, когда я продавал, у меня, я делал так, у меня была помощница в Шэньчжэне, нашел через Upwork, и у нее была лицензия на экспорт. Она мне сказала на 1688 и накидывала свою маржу. То есть она мне говорила, вот он листинг на 1688, вот твоя цена, мне нужна маленькая маржа, там 1%, все остальное я сделаю. Вот. И она мне объяснила, что у многих нет лицензии на экспорт, то есть они могут продавать только в Китае, не могут оформить эти документы. Может быть, форвардер может, но согласен с тобой. Но скажи мне вот такой вопрос. Ты говорил про Trade Assurance. Я никогда на самом деле не пользовался. То есть я находил товары на Alibaba, но оплачивал PayPal. Как-то было стрёмно. Ну или переводом банковским. Как это работает? То есть ты платишь прямо в Alibaba за товар?
Ну да, смотри, по поводу перевода банковского, это очень опасная история, потому что в Китае все-таки много людей, соответственно, по количеству больших, ну, по закону больших чисел, да, много мошенников. Uh-huh. Оплачивать банковским переводом неизвестно кому в Китае деньги, там, Western Union иногда предлагает, ну да, это безумие полное, потому что ты никогда в жизни ничего с ним не разберешься, никогда, вообще никогда. Поэтому uh-huh. так делать нельзя. PayPal – очень хорошая тема. У PayPal получается 5,5% за страхование сделки. Да, PayPal оплачивать можно, но китайцы зачастую добавляют тоже какую-то свою комиссию за вывод денег там в Китае. Да. Что такое Trade Assurance? Это встроенная в Alibaba система страхования сделки. То есть у вас прямо вы в Alibaba общаетесь в чате в закрытом внутри системы. Затем тебе выставляют счет. Ты его прямо в Alibaba оплачиваешь, вводишь свою кредитную карту, там, дебетовую карточку, у тебя списываются с ней деньги. Соответственно, когда товар уходит к тебе, поставщик вписывает в Alibaba трек-номер груза. Если он, допустим, не пришел к тебе, то ты нажимаешь, или какой-то у вас есть спор, нажимаешь кнопку «Refund», и у вас начинается такое, знаешь, разбирательство. То есть диспут. Ты говоришь, что товар, допустим, там плохого качества, да, или там, или он не доставлен вовремя, или прочее-прочее. И раньше, опять же, было немножко проще, либо быстрее шла навстречу. Сейчас они требуют, конечно, больших каких-то пробов, доказательств для того, чтобы деньги вернули. Но в целом это работает, я этим пользовался. Благо, у меня сейчас китайцы, конечно, надежные поставщики. Я сейчас немножко даже меньше пользуюсь Alibaba, я сейчас выкупаю как раз вот по твоей схеме, я нашел посредников в Китае, которые ищут товары внутри. Ну, я просто другие партии, большие, вот, ну, говорили про новичков. Поэтому вот Trade Assurance, конечно, помогает вернуть тебе деньги, страхование сделки очень хорошее.
Но, в принципе, это не гарантия, то есть тебе надо будет еще доказать, что товар действительно сломан, то есть поставщик может сказать, что типа он, нет, он не сломан.
К сожалению, да. То есть PayPal, конечно, защищает лучше. PayPal все-таки он такой больше ориентирован на защиту тебя как покупателя. Это что у нас, конечно, сложнее, но в целом из, там, не знаю, условно говоря, 100% обращений в Trade Assurance мы выиграем 90%.
А, прикольно. Да, потому что если заплатить переводом, то как бы вообще нет шансов, только он рассчитывает на лояльность.
Переводом ни в коем случае платить нельзя, они иногда предлагают. Сейчас реже стало. Раньше предлагали, да, там, Western Union, мол, переводи, мы тут все сделаем. Это так делать нельзя.
Окей. Мы говорили про первую партию, что она должна быть маленькой для теста. Как с китайцами торговаться? Получить лучшую цену? И вообще, есть ли смысл, когда это делать?
Я понял вопрос. Смотри, какая штука. Торговаться с китайцами можно, но на первых партиях я не торгуюсь никогда. Объясню, почему. У китайцев не принято говорить «нет». Они тебе скажут «да», но, к сожалению, они тебя не могут сделать следующим образом. Они могут послать товар худшего качества, либо могут как-то экономить на доставке каким-то еще образом. То есть ты же понимаешь, что отдавать свою маржу просто так на первой какой-то маленькой там партии, им просто неинтересно. Помнишь, как был мультик про поводу того, что можно сделать там две шапки, да? А можно пять шапок сделать? Можно, конечно. То есть тебе сделают за твои деньги любой товар, но качество, конечно же, хуже. Поэтому я торгую с ними с третьей партии товара, да? Потому что уже понятно, что ты реально платишь, ты реально покупаешь, не просто так торгуешься. Поэтому торговаться на первых партиях с ними я прям крайне рекомендую.
Окей, интересная мысль. Никогда об этом не думал так. Но, наверное, ты прав. Если отожмешь у китайца там бакс, ты так радуешься, а он тебе посылает фуфловый товар. Да. Окей, понятно. Хорошо, значит, смотри. Я так понимаю, нам не нужно пускать рекламу, не нужно оптимизировать листинг, менять картинки или нужно?
Мы почти никогда этого не делаем. Можно запускать рекламу, допустим, если, например, извините, допустим, на листинге вообще нет никого из FBA продавцов, да, ты заходишь первым после FBA, можно попробовать рекламу запустить для того, чтобы просто BSR немножко улучшился. Но в целом я так делать пробовал, но зачастую это не приносит никакого, скажем, такого какого-то эффекта, когда ты ожидаешь, поэтому лучше сразу найти какой-то листинг, хорошо продающийся.
Окей, в принципе, то есть после того, как мы закинули товар на Amazon, больше ничего делать, по сути, не надо, кроме следующей партии.
Фраза хорошая, да.
Или надо?
Нужно контролировать цены, нужно понимать, что происходит на листинге постоянно, потому что ситуация постоянно меняется. Но, условно говоря, делать больше ничего не нужно, кроме того, как смотреть за стоком и постоянно искать новые вилки. Потому что без поиска вилок ничего дальше происходить не будет, потому что вилки есть, которые живут очень долго. У меня есть вилки, которые продаю с самого-самого начала. Это вот уже там порядка 4 лет, да, есть вилки-вилки. А есть вилки, которые умирают там за полтора месяца, потому что приходит стайка продавцов, и просто роняют там по центу в день цену до такого уровня, что просто невозможно работать. Хотя демпинг — это на самом деле одна из стратегий работы, и если ты, например, завез товар морем, то ты вполне себе этот демпинг можешь пережить и даже возглавить для того, чтобы просто все листинги. Тоже такая на самом деле идея работы.
Как вообще следить за ценой? Вручную или пользоваться репрайсером, амазонским репрайсером?
Амазонский репрайсер, он пока что он ужасен. Я им вообще никогда не пользуюсь. Есть репрайсеры, которые меня пользуются сторонними, но в целом обычно я слежу за ценой, просто сажусь вечером, проверяю везде цены и смотрю тенденции. Ну и, конечно, репрайсер я пользуюсь, да.
Какая стратегия? Тебе нужно поставить такую же цену, как у всех? Минимальную поставить, минимальную по FBA?
Смотри, ну, мне, конечно, важно быть в байбоксе. Я стараюсь выбирать те листинги, на которых хотя бы до того, как я пришел, было более-менее все стабильно с ценой, да. Соответственно, я стараюсь товары в минус-то не продавать. То есть, если, например, я вижу, что какой-то пошел жесткий демпинг, то тут вариантов-то два. Если у тебя есть свободные деньги, и ты готов их какое-то время, скажем так, заморозить, да, то просто я предпочитаю этих вот демпингастов пропустить, и пусть они спокойно там сквозь их сбросятся, да, потому что они в любом случае в панике все распродадутся и уйдут, да, то есть это неизбежный вопрос, вопрос времени просто. Если у тебя, например, какая-то очень большая партия, или, например, ты не рассчитал по цене, то, конечно же, можно идти с ними вместе и продаваться в минуса, но хотя бы ты вернешь свои оборотные средства. Это зависит все от твоих финансовых возможностей и от твоего какого-то морального спокойствия.
Окей, тогда еще такой вопрос. Наверное, многие слушатели хотят его задать в данный момент. Инвойсы. То есть неизбежно время от времени Amazon тебя спросит, и у них возникнут, так сказать, сомнения. Что делать в этом случае?
Это, скажем так, второй самый часто задаваемый вопрос по поводу китайских инвойсов. Просто после вопроса про завоз ли это контрафакт или это не завоз контрафакта. У меня за это время выработалось уже понимание, что китайские инвойсы принимают, и есть вполне понятный бланк, который я даю своим ученикам, опять же, да, и которым я поделюсь со всеми подписчиками, мы это с тобой обговаривали. И есть понятное сопроводительное письмо. То есть, как сделать так, чтобы ваш китайский инвойс приняли, я точно знаю, и их точно принимают 100%. Потому что раньше их запрашивали реже, сейчас их запрашивают чаще, но мы буквально вчера или позавчера даже проходили проверку инвойсами, их принимают без проблем. Если ты не нарушаешь, конечно, правила там торговых марок и прочего.
И что это за инвойс? Это, в принципе, инвойс от китайского поставщика, даже не обязательно производителя, да?
Да, это китайский реальный инвойс, мы не подделываем документы, потому что за подделку документов просто тебя забанят. Uh-huh. Есть просто требование к оформлению инвойса. Очень немаловажно, чтобы у китайского поставщика был сайт вне Alibaba. Если такое требование соблюдено, и этот сайт будет указан на инвойсе, опять же, там указывается еще телефон и e-mail ваш и вашего поставщика, то в целом при проверке инвойса у Amazon не возникает вопроса.
Окей.
Если на сайте есть этот товар.
Хорошо. Есть еще какие-то моменты, вот, так сказать, бюрократические? Или, в принципе, посылаешь инвойс и завозишь товар, никаких больше трудностей не должно возникнуть.
От инвойса еще очень важно письмо сопроводительное, которое ты пишешь. Я, опять же, им поделюсь, чтобы у всех было понимание, как оно составляется. Без письма сопроводительного инвойса не принимают, к сожалению. Не знаю, почему, с чем это связано, но вот нужно письмо, чтобы было.
Это письмо от кого-кому? От поставщика тебе?
Просто текстом набирается письмо Амазону, что вот Амазон, вы просили у нас инвойс, мы его поставляем, вот контактные данные указываются прямо в тексте письма, контактные данные поставщика, потому что, к сожалению, саппорту, видимо, влом набирать какого-то скана инвойса, цифры, они просто, видимо, их копируют, вставляют, им так проще.
Окей, okay. То есть просто это твой ответ Амазону? Как бы
просто ответ Амазону.
Хорошо, тогда такой вопрос. Ты много говорил про тесты, особенно в начале, если мы завозим сначала маленькую партию, большую партию. Расскажи побольше, что, собственно, мы тестируем, как это вообще проходит.
Мы тестируем, на самом деле, следующее. Мы тестируем листинг, мы покупаем небольшую партию, завозим и проверяем свои гипотезы по поводу спроса, по поводу наших конкурентов, которые там есть, существуют, и по поводу, что немаловажно, мы проверяем поставщика и мы проверяем товар, потому что мы не делаем инспекцию, потому что это все сжирает, на самом деле, маржинальность, да, и за 100 штук ни один инспектор не поедет ничего тестировать, да, это понятно. Мы просто смотрим, не поступают ли нам негативные отзывы. Мы, конечно же, при покупке товара просим у поставщика сказать, что этот товар точно такой же, и выслать там размеры, и выслать фотографии, но должны понимать, что я тоже потом скажу, что у китайцев есть такое слово такое чапатое, да, то есть это означает, что да, то же самое, да, на самом деле, например, например, чашка там круглой формы и квадратной формы, это чапато, да, это примерно одно и то же, это же чашка, это же стеклянная, то есть для них одно и то же, да, то есть, чтобы понимали просто наши немножко разные ментальности. Поэтому мы проверяем, мы продаем товар, мы проверяем, и приходят нам негативные отзывы о товаре, об его качестве, если все окей, и товар распродался с нужной нам скоростью, цена не упала, и у нас не пошли негативные отзывы, прям косяками, да, то мы заводим его снова. Если какие-то возникают вопросы, то, конечно же, мы либо меняем поставщика, либо, соответственно, меняем листинг, то есть мы принимаем решение. Без тестов у нового поставщика завозить товар – это полнейшее, конечно, безумие, потому что для этого, конечно, нужна инспекция, но инспекции мы не делаем.
Понимаю. Слушай, у меня тоже была такая история. Я не знал этого слова, но я продавал очень редкий товар – чехлы для телефонов. Да, private label. Вот, я заказал первую партию, продал ее, заказал вторую, она пришла другого цвета. И говорю, типа, в смысле, как бы, ну, так то же самое. Говорю, что? Не, ну, как бы, ты же не говорил, что должен быть такой же цвет. Это тоже черный, просто он другой черный, как бы. Немножко синеватый. Вот, так что есть такой прикол.
Нормальная история, да?
Еще, кстати, они еще были кожаные. В коже проблема в том, что кожа, в принципе, не бывает два раза одинаковой. То есть там нужно, чтобы он очень постарался, поставщик, найти такую же кожу. То есть это им реально трудно. Так что, короче, если хотите заниматься чехлами для телефонов, хорошенько разберитесь сначала в этом вопросе, подумайте, у меня не хорошо это прошло. Окей, скажи тогда насчет преп-центра. Я так понимаю, ты говорил, вначале он не нужен, в принципе, он нужен, кроме вот этих случаев, когда тебе нужно вернуть товар, переклеить.
Смотри, если мы говорим про, про китайские преп-центры или про американские преп-центры, то на первоначальном этапе, если мы работаем с Alibaba, преп-центр нам не нужен, потому что китайцы вполне себе сами упакуют твой товар, как это нужно для Amazon. Они наклеят тебе наклейки, наклеят на мастер-коробку наклейки без проблем, все сами отправят. Если мы говорим про работу дальнейшую, то это неизбежно будет такая же примерно схема, как была у тебя, то есть находится некий посредник, там, компания или там девочка-мальчик, которые ищут для тебя товары в Китае и покупают, да, я так работаю, понятное дело, что это проще, это дает большую маржинальность, но нужен преп-центр, потому что наклейки никто клеить не будет, и, естественно, отправлять товар там, где же сам Уоррен, да, там, вообще, может быть, консолидировать товары, разные там фабрик собирать товары, это может только преп-центр. Я работаю с китайским преп-центром, на самом деле, это достаточно удобно, адекватно, и самое смешное, что очень сильно дешевле, чем преп-центры в США. Например, допустим, клейка наклеек в США стоит там 50 центов, например, да, за штучку. Я, например, клеил буквально недавно на 1000 единиц наклейки, это мне обошлось в $20.
В Китае. О,
нормально. Разница глобальная, да, и причем $20 это, условно говоря, день работы китайского сотрудника. То есть они говорят, пожалуйста, вот он занимается своим товаром, поскольку он по времени отработает, вот получил $20. Это, ну, причем они делают все, то есть они даже мои товары некоторые проверяют на качество, и даже эти даже $20 даже вывели какой-то брак, отложили его в сторону, потом отдельно досылали. Поэтому они достаточно адекватные, и с ними нормально можно работать. Но у меня есть некоторые товары, которые я посылаю, например, через американские преп-центры, потому что есть товары немножко такие, знаешь, спорные, по которым лучше бы, чтобы товар приходил из США. То есть есть какие-то китайские торговые марки, да, по которым у меня есть инвойсы, но они, к сожалению, почему-то не принимаются, если ты товар направляешь напрямую через Китай. Это вот не знаю, почему так работает, но если тот же самый товар поступает через преп-центр в США, то инвойсы принимают китайские без проблем. Чем это связано, я не готов сказать. Какие-то, видимо, амазоновские внутренние инструкции.
Понятно. Слушай, прикольно. Интересная модель. Ты говорил вначале про private label и про путь private label. Какое у тебя видение вообще развития бизнеса? Куда двигаемся?
Ну, у меня есть несколько ниш, в которых я готов двигаться. Но мне, конечно, проще, потому что я, во-первых, я понимаю, я этот товар просто продаю по арбитражу. То есть я его знаю прекрасно, какие там есть моменты, что можно просто улучшить, для того, чтобы он... Потому что у меня есть негативные отзывы от клиентов, я понимаю, что нужно улучшить для того, чтобы он продавался хорошо, и для того, чтобы он нравился клиентам. У меня есть понятная фабрика, у меня есть с ними понятные отношения. То есть таким образом выстраивать ель сильно проще, да, потому что я их знаю, я с ними работаю 4 года с этой фабрикой, и, в принципе, мы там с ними прошли весь путь там какого-то ругания до обнимания, то есть все такие, знаешь, есть вполне понятные отношения. Поэтому, да, Пиэль мне, конечно, очень нравится, я изучил немножко рекламу, поучился. В целом, есть пока, да, есть понятно, что делать, буду начинать. Я буду, конечно, делать и то, потому что арбитраж — это пока, скажем, почти 100% моей работы — это именно арбитраж, потому что партии достаточно большие, понятная модель, неплохая маржинальность, и, в принципе, допустим, там, те же самых там жалоб интеллектуальных у меня не было там уже года два. То есть я работаю стабильно, ничего не нарушаю, не бегаю на красный свет, и нет, двигаюсь нормально.
Сколько вообще у тебя времени это занимает в день?
Ты знаешь, иногда бывает и целый день. То есть, понятное дело, что ты знаешь, эти все, опять же, инфо-цыганские там эти штуки, что работаете полчаса в день и под пальмами валяетесь, это... конечно же, так не проходит. У меня есть дни, когда я могу не заниматься этим вообще, да, то есть там 2-3 дня в неделю я могу спокойно там как-то заниматься своими делами, но, конечно же, естественно, я контролирую процесс там через телефон или прочее.
Да.
Конечно, то есть иногда зачастую я работаю, поэтому, скажем, в этой области целый день. Плюс у меня еще есть просто обучение, поэтому обычно это полный рабочий день, причем он такой, знаешь, бывает там с 9, там, не знаю, до 9, в таком формате. Ну, хочешь зарабатывать работой, никакой халявы нет, это обычный бизнес.
Согласен. Расскажи про обучение.
Да, про него на самом деле особо нечего рассказывать. Обучение такое, знаешь, скажем, больше хобби, потому что у меня сейчас порядка 100 учеников, чуть меньше. Я не даю рекламу, я не веду вебинары. Ученики приходят сами по себе, по сарафанному радио. Я обучаю именно тоже той же самой стратегии арбитражу. То есть у меня приходят люди там из флиппинга, что-то учатся. У нас такой небольшой такой комьюнити, знаешь, такой ламповый чат, в который мы создали. То есть там только наши ученики, мы делимся полезностями, помогаем друг другу, даже иногда вместе завозим товары, допустим, там, у меня собирается, например, какая-то груз там палета, что-то там не хватает груза, да, они, допустим, там привозят и добавляют свой груз к моему, то есть мы вот таким образом общаемся и помогаем друг другу.
Интересно. Слушай, расскажи нам, как найти тебя и этот комьюнити?
Я оставлю свой контакт, без проблем, можете в Телеграме писать, и по поводу инвойсов, если кому-то будет нужно помочь, я помогу без проблем, поделюсь бланком, у меня есть бланк, поделюсь письмом, поделюсь какими-то там такими моментами, как это все лучше сделать, без проблем, пишите, конечно.
Окей, тогда контакт будет в описании. Павел, спасибо тебе большое за то, что пришел, много полезной информации, новой, надеюсь, и для вас тоже, не только для меня. И удачи тебе, хороших оборотов.
Спасибо большое. Тебе тоже.
Спасибо. Пока.
Пока.
Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, пожалуйста, что вы думаете об этой модели, о нашем подкасте, и задавайте ваши вопросы в комментариях. Также будем рады, если вы поставите нам лайк и если вы подпишетесь на наш канал. Кнопочка subscribe под этим видео. Мы с вами увидимся через неделю. Удачи вам и хороших продаж. Пока.